Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Сегодня, 12 ноября, в Москве, Петербурге и других городах страны активисты левых организаций, таких как АКМ, Левый фронт и других, проведут очередной День гнева, День социального протеста. Кроме различных требований социального характера, а мы отдельно обсудим их, участники акции собираются проявить солидарность с журналистом леса Константином Фетисовым, которые подверглись бандитским нападениям и сейчас находятся в реанимации. Буквально накануне Дня гнева, кстати, вполне возможно, что эти события не связаны никак между собой, губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко неожиданно встретилась со своими главными политическими противниками местного уровня, скажем так, представителями несистемной оппозиции, градозащитниками, в числе которых были лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник, директор Центра экспертизы КОМ Александр Карпов и лидер движения «Живой город» Юлия Минутина. Мало того, что встреча проходила, как говорится, в конструктивном русле, так Валентина Матвиенко предложила некоторым участникам встречи войти во власть. И даже больше, на декабрь намечена новая встреча с губернатором. Все это, конечно, вызвало появление многочисленных публикаций в петербургских средствах массовой информации. Пойдут ли градозащитники во власть? Надо ли вообще вести диалог со Смольным? Почему Валентина Матвиенко решилась на такую встречу? Испугалась судьбы Юрия Лужкова? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях член Левого фронта, организатор Дня гнева в Петербурге Тамара Ведерникова. Здравствуйте, Тамара.
Добрый день.
Лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
И корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Жабский. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете нам сообщить по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055. Абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Но прежде чем мы будем обсуждать заявленные темы, наша традиционная рубрика «Что происходит?».
Час прессы. Что происходит?
В понедельник, 15 ноября, в Петербурге открывается международный форум молодых журналистов Евразии под названием «Диалог культур». С нами на связи сейчас находится председатель Конфедерации журналистских союзов Ашот Джазаян. Здравствуйте, Ашот.
Здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте. Ашот, скажите, пожалуйста, что именно будет обсуждаться на форуме в Петербурге?
На форуме соберется где-то около 200 участников, молодых журналистов стран Восточной Европы, Азии и России постсоветского пространства. И попытается повести в этих замечательных стенах Эрмитажа разговор о том, как бы в связи с переходом на новые форматы, на новые сферы схемы общения, как бы не потерять вот самое важное, которое сближает и делает народы более близкими и понятными друг другу, понятие человеческого общения. Я думаю, что стены вот этого сакрального музея помогут, чтобы был высокий уровень, градус разговора. И я думаю, что, может быть, мы сделаем вот Эрмитажную площадку еще одной важной площадкой для разговора, для понимания новых возможностей диалога между молодыми журналистами, которые в скором времени займут уже, станут лидерами информационного пространства, и от их деятельности тоже будет значить и зависеть от того, как двигается наше общество и как формируется мнение общественное.
Ашот, скажите, пожалуйста, а повлияет ли на повестку дня форума та цепь событий с российскими журналистами, в частности с Олегом Кашиным, которую мы сегодня наблюдаем в России?
Я думаю, что в любом случае эта тема прозвучит на форуме, потому что это с нами происходит. И я думаю, что в любом случае вопрос статуса журналиста, о том, как защитить журналиста во время выполнения своего профессионального долга, наверняка прозвучит, потому что на форум съезжаются молодые журналисты, представители электронных СМИ до 30 лет. И, конечно, все, что происходит в России и в других странах, волнует их. Я думаю, что этот вопрос обязательно встанет. Мне кажется, вообще может возникнуть вопрос о том, что журналистские объединения, конечно, должны заниматься защитой прав и статуса журналистов, но мне кажется, еще один важный должен быть разговор, что журналисты вообще занимались более серьезно, ну, и так они занимаются серьезно, но была бы создана атмосфера в России нетерпимости к насилию, потому что у меня такое ощущение, что ее стало много. И, наверное, вот и вина, наверное, наша тоже журналистская, что мы, наверное, не так беспощадно ведем с ней борьбу. Насилие входит в нашу жизнь. Вот что самое противное и плохое. Я думаю, что об этом тоже пойдет разговор.
Спасибо большое, Ашот. Мы беседовали с председателем Конфедерации журналистских союзов Ашотом Джазаяном. Итак, возвращаемся к нашим темам. День гнева и встреча губернатора Валентины Матвиенко с представителями оппозиции Петербурга. Тамара, Максим, Александр, давайте вначале о встрече, да, поговорим. В независимой газете статья «Валентина Матвиенко приручает несогласных», так озаглавлена, я процитирую маленькую выдержку. Уличить Валентину Матвиенко в пиаре на демонстрации лояльности к альтернативным точкам зрения довольно сложно. Встреча с оппозиционерами не афишировалась, на нее не приглашали журналистов, а тех представителей прессы, которым все-таки стало известно, они на встречу не пустили. Мероприятие проходило за закрытыми дверями, и узнать, о чем говорили участники встречи, можно только со слов очевидцев. В отличие от обычных губернаторских встреч, это даже не удостоилось короткой заметки на официальном сайте Смольного. Конец цитаты. Ну вот, Максим, у меня к вам прежде всего, да, вот вы как участник этой встречи.
Да, я там был.
Да, вы там были, да. Могли бы дать оценку вообще происходящего? И была ли эта встреча вообще неожиданностью для вас?
Да, была неожиданностью, но уже не в день встречи, а там где-то за неделю, когда мне позвонил Александр Николаевич Сокуров и сказал, что такая встреча возможна. И мы встречались у него на студии, вот в том как раз составе, который потом принял участие во встрече. Я так понимаю, что договоренность о встрече была достигнута между Александром Николаевичем и губернатором Матвиенко во время вручения вот, премии «Небесная линия», которую Балтийская медиагруппа проводила. Александр Николаевич стал одним из лауреатов. И там, я так понимаю, при вручении лауреат высказал ряд соображений, в том числе в адрес губернатора, который присутствовал. Потом они долго беседовали, по свидетельству журналистов, меня там не было, я могу лишь... Да, вот Александр, да, Александр был, значит, видел.
И слышал почти.
Да, да, ну вот, значит, я думаю, что это и стало основанием, я думаю, что и авторитет Александра Николаевича, и мировое имя его, так сказать, я думаю, здесь сыграло большую роль, потому что вот я его, кстати, во время встречи благодарил. Благодарил вот, ну, при всех, да, сказал, что это очень важно, что это ваша заслуга, Александр Николаевич, что такая встреча состоялась, на что, перебив меня, Валентина Матвиенко сказала: «Максим, а вы хоть раз вообще просили о встрече?» Ну, тут я должен был признать, что я ни разу не просил, но просто мне в голову не могло прийти, что такая встреча, значит, учитывая наши взаимоотношения, значит, может состояться. Это что касается формата, да, как он был организован. Естественно, значит, ну, даже если бы я, так сказать, раздумывал о возможности такой встречи в каком-то ином формате, да, но Александру Николаевичу Сокурову я отказать не могу по многим соображениям. Я считаю, что человек как бы не просто великий художник и в широком смысле этого слова, но и гражданин. Вот, поэтому, конечно, я согласился. И встреча, на самом деле, была посвящена прежде всего вопросам градостроительства, архитектурным вопросам, вопросам, связанным с охраной исторических зданий, поднималась тема межевания территории, тема зеленых насаждений. Вот Охта-центр мы затронули в самом конце уже. Кстати, к вопросу о журналистах и освещении. Да, я в конце встречи тоже спросил Валентина Матвиенко. Валентина Ивановна, я спросил, вот, ну, чтобы было максимально корректно, мы все-таки встречаемся здесь как бы, да, одни. Вот, ну, и журналисты спрашивают, да, уж, ну, город маленький, люди узнали, вот, а какие у вас будут по этому поводу, может быть, пожелания, да, то есть, ну, чтобы там не выглядело так, что мы к вам пришли, а потом, значит, начинаем, значит, все это дело там...
Рассказывать, да.
Ну, потому что она сказала, никаких ограничений. Никаких ограничений, да, открытая абсолютно информация, вот, и, так сказать, мы, соответственно, сразу практически, можно сказать, прямо с места событий Александр Карпов отправил сообщение, значит, по рассылке участия, это как раз вот градозащитное сообщество во многом, соответственно, мы отправили прессе, пресс-службу Петербургского ЯБ. Это что касается формата. Что касается встречи самой, Ну, вы знаете, так сказать, никто никогда, я думаю, что не может обвинить губернатора Петербурга в отсутствии талантов, в том числе талантов общения. Это вовсе не связано с содержательной позицией. Содержательно наши позиции по очень многим вопросам остаются разными, и невозможно в рамках одной встречи вообще, значит, какие-то вопросы поменять. Вдруг она бы согласилась с нами, значит, с нашими претензиями, сказала, да, пора уходить в отставку, или мы бы сказали, ну, вы нам все объяснили, Валентина Ивановна, мы все готовы тут немедленно
вступить. Нет, ну, смотрите, но любопытно, Максим, да, участники встречи попросили не принимать участие на открытии Стокмана, да, которое вчера неофициально было, да, закрыто. Да. Она сказала, что я не могу, потому
она
что
поезжает так,
вице-губернатор, да, вот, да, по протоколу.
Она сказала, подписала премьер-министр вообще в Финляндии.
Да, премьер-министр, да.
Ага. Она сказала так, что я пойду, но я скажу, что я думаю по поводу вот этой вот надстройки. Да,
так она не пошла, что
самое. В итоге не пошла. Я говорю, что она говорила на встрече. Она возмущалась сама, ну, просто, так сказать, я своими ушами слышал. И говорила, что архитектор, который это сделал, почему он, так сказать, не удостоился оценки архитектурного сообщества, ведь могли бы дать оценку этому человеку. Я сейчас не помню, Зинцов, если не ошибаюсь, фамилия.
Нет, я тоже не
готов сказать, да, может, я ошибаюсь, да, но вот это звучало несколько раз. И, ну, действительно, Александр Николаевич ее об этом просил не ходить. Она сказала, что не пойти не может по протоколу. Ну, вот то, что было вчера, все видели, что ее там не было, уж не знаю, по каким причинам, это вопрос. Наверное, к ней тут некорректно что-то, так сказать, выдумывать. Вот, но еще раз говорю, встречи обсуждали содержательный вопрос. Она слушала, потому что, ну, не знаю, удивило ее это или нет, но вот выступления моих коллег, там, Юлии Минутиной, Александра Кононова, там, Александра Карпова, были высокопрофессиональны. Они были спокойны.
Но значит, они профессионалы.
Да, конечно. Значит, она слушала, где-то она возражала, где-то она говорила, что этого я не знала. Какие документы по некоторым объектам, например, дом Рогова или дом Юргенса, она взяла.
Рабочая хорошая встреча.
Да, да. Конечно, там, ну, там вот, конечно, прозвучало то, что всех заинтересовало. То есть, как раз рабочие моменты, вот, с точки зрения освещения средств массовой информации, но, к сожалению, это наша сегодня жизнь такая, наверное, да, в силу недостатка информации, ушли на второй план, и вот больше обсуждались там вот какие-то вопросы персональные.
Да, но мы отдельно об этом еще поговорим и продолжим сейчас нашу программу после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии член Левого фронта, организатор «Дня гнева» в Петербурге Тамара Ведерникова, лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Жабский. Тамара, ну, первый вопрос у меня к вам. Да, вот как вот вы увидели, да, как представитель левых, да, скажем, другого полюса организаций политических, несистемных, да, опять-таки, оппозиции, несистемной оппозиции, как вам вообще все это, вы отследили, да, публикации, конечно, в средствах массовой информации?
Безусловно, все, что можно было увидеть, было увидено, проанализировано. Я хочу сказать, кроме иронии, вообще это ничего не вызывает. Я не верю губернатору, не дело не в том, что я лично конкретно не верю. Ей не верит вся левая оппозиция. Потому что было достаточно много моментов, когда Валентина Ивановна говорила одно, а потом делала совершенно другое. И таких примеров у меня в свою бытность как помощника депутата Госдумы Тюлькина Виктора Аркадьевича. Самый яркий пример – это за сохранение стадиона, это угол Замшина и металлистов. И на первый запрос по этой теме Валентина Ивановна ответила, что правительство имеет позицию такую, что не допустить строительства на открытых спортивных сооружениях. И она дала распоряжение вахмистрову тогда, с учетом вот этого мнения правительства, значит, не допустить.
Ну, понятно, но таких примеров очень много можно
ровно
понести.
Через год это все было
застроено.
Да, да, и поэтому здесь вот возникает вопрос, кто не прислушивается или кто не подчиняется губернатору, кто наплевал на ее слово? Застройщик, проектировщик, заказчик или сама Валентина Ивановна? Поэтому и таких примеров можно много приводить, и здесь вот у меня нет никаких иллюзий, что в ней что-то проснулось.
То есть, если бы вас пригласили на эту встречу, вы бы не пошли?
Нет, я бы не пошла.
Не пошла.
Дело в том, что я уверена, что ни я, ни мои бы сторонники, никто не был бы приглашен. Да?
Ну да, понятно.
И даже несмотря на то, что вот как я у Максима выяснила, что определял Сокуров, ну, я думаю, что там, наверное, были более жестче данные какие-то команды, да. А еще по поводу вот тех шагов, которые были на этой встрече предприняты со стороны Валентины Ивановны, говорят лишь только для меня и моих товарищей о том, что наступила уже давно активно идет предвыборная позиция, идет предвыборная борьба. И Валентине Ивановне нужно обеспечить определенные проценты выборов тех единороссов, да, в законодательном собрании, которые должны там удержаться.
Ну, понятно,
и именно это и двигало ею. Наверное, она уважает Сокурова, наверное, не могла ему отказать, но это было не главное.
Но мы еще это обсудим. Хорошо. Вопрос. А вот как журналисты вас приняли? Саша.
Ну, как журналисты вас приняли, я пока сказать не могу, потому что в редакции сегодня выходной день, я с журналистами еще не общался. А что касается меня, то я, услышав об этом, честно говоря, очень удивился. И как раз исходя из того, что сказал Максим, из, в общем, немалых талантов политических и человеческих Валентины Ивановны Матвиенко. Я удивился, что это произошло сейчас. Дело в том, я короткую историю расскажу, дело в том, что это вообще-то нужно было сделать давно. Вот что сделал мэр города Волгодонска, где я жил до Петербурга, Вячеслав Хижняков. Его все знают, он был потом полпредом президента в Совете Федерации. После того, как он был назначен, тогда назначались мэры, губернатором тоже назначенным Ельциным Чубом, он собрал всю оппозицию и сказал, ну, ребят, хватит спорить, давайте будем работать. И всем раздал должности. Через год кто-то не справился, потому что был хорошим оппозиционером, но плохим администратором. Кого-то посчитало, ну, тогда предшественник счетной палаты, контрольно-ревизионное управление. Кому-то какие-то другие претензии. И все они ушли по несоответствию. Стала существовать оппозиция в Волгодонске. Очень просто это все делается, технологии известны. Почему Валентина Ивановна не пригласила оппозиционеров раньше, не раздала им должности? А я вот про Максима-то узнал только сейчас, а про то, что лидеру движения «Живой город», она вчера рассказывала на телевидении, что ей предложили стать заместителем председателя ГИОПа, ну, отличная ситуация. Потом все замшины и все другие постройки, во всем будет виновата она, и как не справившись, будет уволена. И все, и политическая репутация лопнет. К чему я это говорю? Оппозиционерам никогда не надо на такие вещи ловиться. Сотрудничать надо. Вот так как я ближе знаю Александра Николаевича Карпова, предложения, различного рода акции, ну, грамотно сделаны, но никогда не ходить под начало тех, кто потом может просто уволить по одной из статей Трудового кодекса.
Вот я процитирую опять еще независимую газету, что пишется в этой статье. Валентина Матвиенко приручает несогласных. По неподтвержденным данным, интересное предложение было сделано Максиму Резнику. Валентина Матвиенко предложила ему возглавить избирательный список местного яблока на предстоящих парламентских выборах с прицелом на то, что партия наберет от 5 до 7% голосов. При таком раскладе яблоко получит один мандат, и, соответственно, Максим Резник станет депутатом городского парламента. Валентина Матвиенко сделала сильно ход. Она фактически поставила оппозицию перед выбором. Либо остаться вне системы, либо идти во власть, считает политолог Дмитрий Перевязкин. Либо они получают полномочия и вместе с ними берут ответственность за принятые властью решения, как в свое время сделал Никита Белых. Либо отказываются, ставя тем самым себя в сложное положение. Ведь в случае отказа у власти на будущее будет железный аргумент. Мы же предлагали вам работать, а вы убежали от ответственности. По мнению Дмитрия Перевязкина, отказ петербургских оппозиционеров будет свидетельствовать о зрелости их позиции и стремление идти до конца даже сложным путем, а согласие лишь о карьерных амбициях, так как реальных полномочий во власти у них все равно не
это
будет.
Это очень опасная вещь. Ответственность, ведь это не участие в практической, как говорят, власти. И мне тоже предлагали в свое время такое же дело. 16 сентября 99 года в Волгодонске, вы помните, был террористический акт, и я создал и возглавил общественный комитет по контролю за действиями руководства города по преодолению последствий теракта. Вот это слово «контроль» возмущало страшно. И уже другой потом мэр приглашал меня и говорил, ну зачем же вы контролируете, вы не хотите участвовать в практической работе. Пожалуйста, возьмите на себя все распределение гуманитарной помощи. Вот представляете, как это было бы прекрасно, если потом пропали какие-то брюки, ботинки, деньги присланные, и сказали, ну вот Жабский же все и разворовал. Нет, этого делать нельзя. Ответственность в том, чтобы не переступить черту опасности компромисса. Компромисс до определенной степени, и тут политическая зрелость, ну и просто человеческие качества людей должны играть первенствующую роль. Вот здесь ответственность политического деятеля, а не в том, чтобы покупаться на всякие предложения.
А вот Максима послушаем. Максим, независимая газета правильно все сообщила?
Ну, то, что фантазии журналиста независимой газеты, это, конечно, ну, наверное, каждый журналист имеет право на домысел какой-то, может быть, небольшое предположение, но не на вымысел уж точно. Ну, просто, так сказать, ну, вот это интересно.
Вот как-то... прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, как Валентина может предложить мне возглавить список яблока? Это я мог бы ей предложить возглавить список яблока, понимаете, потому что во-первых, конечно, конечно, это мы сами будем решать. Во-вторых, по данным Санкт-Петербургского университета, которые были обнародованы телеканалом 100, значит, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то от тех, кто собирается идти на выборы, Яблоко получило бы почти 10% в Петербурге. Так что насчет одного мандата, нас не устраивает. Ни один мандат, ни отсутствие мандатов нас устраивает полноценной фракцией, мы к ней будем стремиться. Другое дело, что зарегистрируют нас или нет, это другой вопрос. Единственное, что мы обсуждали в этой части, когда Матвиенко сказал, что парламент должен обновляться, ну, что, наверное, просто правильно само по себе, независимо ни от чего, да, это правильная, верная мысль. Значит, я напомнил, что нас в прошлый раз не пустили на выборы и сняли из-за подписей, на что Валентина Ивановна сказала, что вообще, как она считает, сбор подписей нужно отменять. Ну, уж это атавизм, да?
Но
это федеральный уровень, это не решается здесь. Вот, все остальное там не обсуждалось в этой части. Единственное, что обсуждалось, это вот вопрос, связанный с Юлией Минутиной. И здесь я вот хотел бы, так сказать, некоторые вещи заметить. Значит, ну, я уважаю позицию вот, Тамары Борисовны, значит, она считает, что ходить не надо. У меня другая позиция. Я считаю, что ходить всегда нужно, и диалог нужно вести. Диалог не подразумевает, еще раз говорю, значит, никакие, значит, там, сдачи позиции. Если это, конечно, не допрос с лампой в лицо, тогда это... Поэтому я с Андреем Писоцким здесь больше согласен, который сказал, что, конечно же, надо, если бы их пригласили, они бы тоже пошли. И это правильно, если бы, кстати, их пригласили тоже. Вот. Что касается того, что там можно было диктовать Александру Сокурову. Ну, кто знает этого человека, прекрасно знает, что ему нельзя ничего диктовать. Нельзя, более того, мы пытались диктовать. Я даже предполагаю, кого-то видеть не хотели на этой встрече из тех, кого он назвал. Он человек корректный, он не назвал фамилии, кто обсуждался. Но он сказал сразу. Потому что я, честно говорю, я открою вам небольшую тайну, я Александр Николаевич сразу сказал: Александр Николаевич, я вам честно скажу, я подозреваю, что со мной встречаться не захотят. Поэтому, если, значит, я готов, если что, отказаться, там, может быть, кого-то другого еще, там, значит, да, если важно, чтобы было яблоко, да, есть другие, значит, люди. Он сказал: нет, этот вопрос не обсуждается, мы не можем, значит, так ставить разговор. Разговор должен быть равноправным, а, значит, никто не может диктовать. Вот, поэтому здесь ситуация выглядела таким образом. Что же касается того, идти или не идти. Вот. Насчет Юлии Минутиной. Это единственное предложение, реально, которое было сделано. Я говорю об этом, потому что Юля сама это подтвердила. Да? Вот что можно здесь... Мои соображения. Значит, это очень сложный вопрос. И решать его должен сам человек в этой ситуации. Поэтому не хотел бы ни давить на Юлю, ни давать ей советы до тех пор, пока она не спросит. Могу только сказать точно, что Яблоко поддержит любое Юлино решение. И если Юля примет это предложение, мы будем ей всячески помогать. Если она откажется, мы поймем мотивы, по которым она отказалась. И, наверное, частично этими мотивами могут быть то, о чем Александр говорил. Мне сегодня спросил «Эхо Москвы», если бы мне сделали предложение, я бы сказал, я бы не пошел. Но я не Юля, я представитель политической партии.
Нет, то правильно,
да, моя позиция, я хочу вот это вот сформулировать. Да. Вот у меня не личная позиция, здесь позиция политическая.
Я считаю, что
Юлина, да. А представители политических организаций должны приходить во власть исполнительную, мое убеждение, по итогам выборов, по итогам доверия либо недоверия граждан. Я уже 13 лет назад работал на схожей должности, которую Юля предлагает. Я был заместителем председателя комитета по делам семьи, детства и молодежи правительства Петербурга. Но я туда пришел как представитель Яблока. Это Яблоко находилось в коалиции с Яковлевым. И ушел через почти два года, написав заявление: прошу уволить меня по собственному желанию в связи с решением конференции Петербургского Яблока о переходе в оппозицию к губернатору Яковлеву и правительству Петербурга. Вот так должны политики приходить во власть.
Безусловно. Спасибо. Спасибо. А я напомню нашим слушателям, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Почему прогрессивные социалисты обвиняют украинскую власть в массовой фальсификации выборов? В программе «Время гостей» участвует лидер прогрессивной социалистической партии Украины Наталья Витренко, ведущий Виталий Портников. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 в 11 часов утра в субботу, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы», а сегодня у нас в студии Петербурга член Левого фронта, организатор Дня гнева в Петербурге Тамара Ведерникова, лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Жабский. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина второго. Главные новости коротко. В Москве активисты оппозиции намерены провести сегодня возле здания мэрии акцию «День гнева», несмотря на запрет городских властей. Участники акции выступят в поддержку жестоко избитых неизвестными журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина и одного из защитников Химкинского леса Константина Фетисова. В Приморье по подозрению в коррупции задержан председатель контрольно-счетной палаты при Краевом законодательном собрании. Как сообщает Следственное управление, Сергея Старовойтова задержали в четверг с поличным при получении взятки 20 тысяч долларов. В суде Томска в ходе прений сторон по делу бывшего мэра города Александра Макарова гособвинение потребовало для него 13 лет лишения свободы. Ранее коллегия присяжных признала экс-мэра виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконной предпринимательской деятельности. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту мошенничества при поставках автомобилей «Мерседес-Бенц» российским государственным структурам. Об этом заявил сегодня официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. О круге подозреваемых по делу он не сообщил. Участники проходившего в Сеуле саммита группы 20, объединяющей ведущие экономики мира, наговорились воздерживаться от конкурентной девальвации своих валют. В совместном заявлении по итогам встречи говорится о готовности придерживаться диктуемых рынком обменных курсов. Президент России Дмитрий Медведев планирует встретиться с премьер-министром Японии Наото Каном в рамках саммита АТС в Йокогаме. Это подтвердила пресс-секретарь российского президента Наталья Тимакова. В Пакистане сегодня проходят похороны жертв теракта в городе Карачи, где при взрыве у Следственного управления уголовной полиции погибли, по последним данным, 20 человек. Это была краткая сводка новостей.
Говорит Айзенков, эфир «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации, посвященные состоявшейся 10 ноября встрече губернатора Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко с представителями оппозиции и градоохранителями, а также Дню гнева, всероссийской акции протеста, которая пройдет сегодня в Москве, Петербурге и других городах страны. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях член Левого фронта, организатор Дня гнева в Петербурге Тамара Ведерникова, лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и корреспондент газеты «Санкт-Петербург» «Ведомости» Александр Жабский. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Давайте к Дню гнева обратимся. Я зачитаю те требования, которые опубликованы на сайте Левого фронта, пресс-службы Левого фронта, с какими они выходят в Москве, просто чтобы сравнить, как, с какими требованиями выходят в Петербурге и с какими в Москве. Вот основные требования Дня гнева. Цитирую. Существенно расширить полномочия органов местного самоуправления в Москве, восстановить прямые выборы глав регионов России, в том числе мэра Москвы, провести досрочные выборы депутатов Мосгордумы весной 2011 года, увеличив при этом численный состав Мосгордумы в соответствии с количеством городских районов и снизив барьер прохождения до 1%. Приостановить действие закона о генеральном плане города Москвы. Переработать генплан Москвы до 2025 года с участием независимых экспертов и представителей общественных организаций. Провести ревизию всех постановлений правительства Москвы в сфере градостроительства на предмет их соответствия закону. В случае выявления нарушений отменить незаконные постановления. Расследовать итоги деятельности бывших московских властей, привлечь Юрия Лужкова, Елену Батурину и других членов лужковской команды к уголовной ответственности. Конец цитаты. Тамара, вот а в Питере?
Прежде чем ответить на этот вопрос, я хотела бы вернуться к теме, которая уже прозвучала, это диалог. Я бы сказала, что это не диалог, это попытка подкупа, сговора. Там, какие были планы Валентины Ивановны, никто знать не может. То, что она реализовала в этой встрече, нам уже известно. Я хочу сказать, что я бы пошла и мои товарищи на диалог, и таких предложений было много, по тем проблемам города, которые существуют. Это является сегодня темой Дня гнева, потому что в 18 часов будет проходить еще одна акция. Одна вот сегодня уже прошла, я с нее сюда пришла, с этой акцией. И вторая будет в 18 часов в сквере Маяковского. И туда придут как раз люди с плакатами, теми проблемами города, самые знаковые сегодня в нашем городе. Это проблемы, которые не решаются, общежитий. Туда придут с требованиями, есть требования этих общежитий, их очень много, эти вопросы никто не решает, и недавно акция 8 числа у жилищного комитета вообще показала всю актуальность, и даже не все адреса, которые сегодня есть. Это сегодня гаражники, Парнас. Парнас один уничтожен. Парнас...
Там баррикады уже просто строят, и
Парнас
вообще бог знает что, да.
При этом нет ни одного документа, ни одного правового документа, распоряжения, решения, которым бы это как-то объяснялось. Объявления, которые вывешивались на гаражах, примерно так. Куги и приставы предупреждают, убирайтесь, или мы это все сметем. Ни ссылки на решение, чье это, ни подписи, кто это сказал. Но это реально конкретно делается, и уже сейчас идет разворовывание. Ну, вот, например, по Парнасу один, да, 18...
Нет, ну, это давайте сейчас, мы не будем уделяться конкретно.
Это к диалогу.
Я просто вас хотел бы еще, чтобы вы перечислили конкретно. А политические требования? Выборность губернатора?
Да, обязательно выборность губернатора. Потому что этот человек должен болеть и реализовывать те проблемы в городе, которые есть, и решать их. Когда он не зависит от избирателя, от жителей города, он ими не занимается. И это мы видим, что действительно не занимается.
А, Максим, у меня к вам такой. Вот смотрите, вот я перечислил сейчас московские требования москвичей. В принципе, смотрите, демократическая программа. Левые выступили с такой демократией. Вы бы подписались под этими, вот скажем так, ну, я имею в виду, если бы вот в Питере, что усиление местного самоуправления.
Конечно, конечно.
Да, пересмотр генплана, то же самое все время, да?
Корректировка.
Корректировка,
генплан. Конечно, подписался бы, и, значит, ну, понимаете, так исторически сложилось, что Деникневич действительно мероприятие левой оппозиции, хотя, например, я не исключаю, что в Петербурге кто-то из активистов Яблока или каких-то демократических оппозиции, другие организации, кто-то придет, да, мы в этом смысле никому не запрещаем, и я не вижу ничего в этих требованиях такого, чем бы не могли подписаться, ну, по крайней мере, из тех, что Тамара Борисовна зачитала, по крайней мере, или то, что вы зачитывали по Москве. Единственное, что я, ну, мне не очень нравится вот сейчас это требование, значит, вот преследование Лужкова. Ну, вот просто я не люблю, потому что все это травлю уже напоминает, отравить никого нельзя, как мне кажется. Ну, Лужков заслуживает всего этого, безусловно, но я не хочу, вот травля, мне вот просто по-человечески не нравится травля, но это дело москвичей,
это дело мне советовать, да,
Собянина на посту губернатора.
Ну, там много что можно, да, поэтому никаких проблем не вижу, просто так исторически сложилось, вот левая Питере, оппозиция проводит день дня.
Да, в Питере тоже подготовили книгу, да, Матвиенко, итоги, так сказать. Да, Федор из Петербурга, пожалуйста.
Да, уважаемый Виктор и ваши гости, дело в том, что, возможно, связано, вернее, то, что Смольный пошел навстречу оппозиции, это связано с какими-то кадровыми возможными перестановками, желание заручиться поддержкой, возможно, со стороны оппозиции. Но у меня другая несколько тема. Я вчера был взволнован, и на меня очень неприятное впечатление произвела передача «Поединок» Владимира Соловьева, передача чудовищная, одиозная. Почему? Потому что в ней, в общем-то, оправдывали и нападение на журналистов, отмазывали власть. Оказывается, у нашей общественной палаты Костина это просто чудовищная какая-то позиция. Мы увидели, как просто нам внушает мысль, что это нормально убивать и издеваться над журналистом. Я получил шок. И у меня будет вопрос к уважаемому Максиму и к вашей второй гости. Скажите, что вы все-таки будете делать конкретно, чтобы создать безопасность лидера нашего гражданского общества, журналистам? Потому что это передний край борьбы. Бесполезно говорить о том, что все страдают. Нет, именно если у нас будут убиваться тех людей, которые противостоят власти, значит, любой человек, самый обычный гражданин, он будет уязвим. Вот что конкретно делается, я хочу узнать ваше мнение. Спасибо большое вам.
Ну, давайте по очереди, Тамара, вам первое слово.
Я хочу сказать, что решать эти проблемы, которые есть, и журналистам в том числе, необходимо, объединив свои усилия. Только объединение журналистов, жителей города. Потому что, когда судебная власть при определении избиения, вот 1 сентября... Максим был там у свидетелей, журналисты избили. В суде, что сказал судья, читая дословно, это допустимо, потому что журналист исполнял свои служебные обязанности. Что будет происходить?
Это когда это? Это в каком суде?
Владимиру, это
Красногвардейский район.
По поводу слушания Офтоцентра 1 сентября 2009 года. Если вот такие вот вещи проходят, если в суде представители чиновничьих структур разных, как вот по проблеме одной семьи, отец, укравших сына 11 месяцев тому назад у матери, говорит, да, я нарушил закон, и я буду нарушать, я не отдам. И судья не делает никаких замечаний. Все это пропускается. И вот это так и будет продолжаться, если мы не объединимся по тем проблемам, которые сегодня нас действительно объединяют. Те же гаражники, те же общежития. Охта-центр, это же болевые точки города. И если мы будем действовать, каждый защищая только вот свой рубеж, да, то мы никогда не сумеем изменить ситуации. Вот над этим работает наша партия «Ротфронт». Мы объединяем. Сегодня трудовое законодательство нарушается. Сегодня в суде ни одна забастовка не была признана законной, они все признаются незаконными.
То есть надо создавать типа профсоюзов.
Не типа профсоюзов, надо единое движение, потому единое что профсоюзы, движение. Вот то, что входит в Ротфронт, это и политическая
знаете,
составляющая,
знаете, для журналистов это очень непросто, потому что журналистам входить в какие-то политические, скажем так, движения, это на самом деле очень-очень непростой выбор.
Журналистов нужно в принципе защищать, независимо от того, какие это журналисты. Не радоваться, когда у кого-то, кто недавно еще обслуживал власть.
Но нужна сила, которая бы защищала.
Что еще недавно кто обслуживал власть, а теперь вот попадает под пресс власти. Я просто пример приведу. Во-первых, для Яблока вообще тема актуальная. В наших рядах были Юрий Щекочихин, Лариса Юдина. Я думаю, что не надо, можно и других людей перечислить, которые стали жертвами, вот, погибли, можно сказать, выполняя свой долг. Когда, значит, возник конфликт, помните, на Пятом канале в петербургском часе Татьяна mm-hmm. Александрова и Сергей Бодрунов, да, из чиновника, хамское поведение чиновника. Честно скажу, я до этого ни разу не то, что не видел, я не смотрю эту передачу, не видел ни Татьяну Александрову, никогда с ней не разговаривал. И более того, знаю, что там и я, и мои коллеги находятся в черных списках Пятого канала. Ну, находились, по крайней мере, тогда, нас точно туда никогда не звали. Но я вышел в пикет к комитету экономики. В одиночный пикет, чтобы защитить Татьяну Александрову. Я и Яблоко в целом будем делать все, чтобы защитить любого журналиста. Вот это нужно, чтобы власть понимала, что это бессмысленно, что мы все будем солидарны, как Тамара Борисовна справедливо замечена, что мы будем солидарны со всеми журналистами, общественными деятелями, независимо от их там, политических взглядов, а зависимо только лишь от того, что они выполняют свой гражданский и профессиональный долг. И вот когда те, кто совершает подобные зверские злодеяния, будут видеть, что это бессмысленно, это тоже будет шаг направления того, чтобы защитить журналиста.
Ну, можно я одну фразу добавлю, да? Ну, и мы должны видеть отклик журналистов на те проблемы, которые поднимает общественность и политические силы города. Когда проходит все полным замалчиванием, да, то и определенный негатив вырабатывается у тех, кто эти акции проводит. Ну, вот не обратили внимания, нигде это не оказалось известным. Так куда-то затерли, задвинули. Поэтому вот здесь должно быть движение навстречу друг другу.
Александр, вы знаете, я недавно читал, уже было предложено где-то в кулуарах чуть ли не Госдумы выдавать огнестрельное оружие журналистам.
Ну, это Соловьев в том поединке вчера предложил. Это, конечно,
я не смотрел поединок.
Это, конечно, хохмы. Но дело в том, что меня как журналиста, я вот здесь как раз журналист, все эти разговоры о том, что надо защищать журналистов, я старый журналист, уже старый, пятый десяток своей работы занимаюсь, и старый правозащитник, меня эти разговоры, честно говоря, огорчают и немножко оскорбляют. Не надо защищать журналистов, не надо защищать слесарей, не надо защищать учителей, надо защищать гражданина России. Все разговоры о защите журналистов, особой защите каких-то, вчера много говорил про следовательских журналистов, это разговоры антиконституционные. Только тогда Конституция уважаема, когда защищает каждого из 150 миллионов граждан Российской Федерации. Без изъятий. Не должен журналист быть более защищен. Ну, военный должен защищен быть там, бронежилетом, я не знаю, оружием. А вот в правовом смысле, то есть предлагают даже уже считать это отягчающим обстоятельством нападения на журналиста. Но почему жизнь журналиста дороже жизни любого другого гражданина России? Вот когда войдет в правосознание даже таких восторженных людей, которые задал этот вопрос, в его личное правосознание, что ценен каждый гражданин, а для этого существует общая, универсальная, не обсуждаем, плохая или хорошая конституция, вот тогда будет разговор вообще о правосознании общественном. Так я об этом думаю.
Я бы поспорил. Ну, ладно. Александр Виднеев, журналист.
Александр из Москвы пишет по поводу встречи опять. Входить во власть означает подчиниться ей тот, кто хочет что-то изменить, и не входит во власть, а берет ее, если может, конечно.
Ну, я, собственно, об этом и говорил. Конституционным путем, при помощи выборов, я считаю, что политические организации должны приходить в исполнительную власть при помощи выборов в городской парламент. Вот наш подход такой, мы считаем, что значит, правительство города должно формироваться на основе парламентского большинства. Это подход Петербургского Яблока, мы давно его отстаиваем. Вот мы даже считаем, что это лучше, чем прямые выборы губернатора, потому что у нас любые прямые выборы все равно приводят к тому, что на 4 года человек приходит, а вокруг него все вице-губернаторы, это люди не публичные. Они никак не связаны ни с парламентом, ни с публичной политикой. И что хотят, то и творят. Их фамилии-то никто толком не знает, с обычных горожан. Но делают, что хотят. Правительство должно формировать, соответственно, высший слой чиновничества на какое-то время, на время выборов в парламент, пока формируется парламентское большинство. Это, кстати, это, эту книгу, которая так называется «Задача политической модернизации России», где об этом подробно написано, и авторами является Михаил Амосов, Наталья Евдокимова, Борис Вишневский, Ольга Покровская, я подарил, кстати, Валентине Ивановне. Уж не знаю, прочтет она, то уж как бы тут найдет ли время. Ну, вот я считаю так.
Прочтет, она читает.
А что касается, да, что касается Юлии Минутиной, еще раз повторю, значит, это очень личный вопрос. Этот человек должен для себя решать. В принципе, я считаю, вот я знаю Юлю, я точно знаю, что она мебелью там не будет. Я уверен в ее профессиональных качествах, я уверен в ее человеческих качествах. Если она примет предложение, и она попытается что-то изменить, если она хотя бы два дома там спасет, это уже будет результат. Если эта встреча, которая прошла, позволит спасти хотя бы дом Юргенса и дом Рогова, это уже результат. Другое дело, что я уверен, что Юлия занимается и доказала своей жизнью, своей защитной деятельностью, что она тут не для этого тут вообще занимается всем этим. И поэтому, если Юлия не примет этого решения, за счет, что ей удобнее работать так, и это тоже будет ее решение. Поэтому я бы здесь не давал...
Совет. Волхвы не боятся могучих владык, и княжеский дар мне нужен.
Да, да.
Нет, ну, все-таки правдив здесь... и свободен их вещий язык, и живого города в том числе, да. И с волей небесную дружен, а не губернаторской или геоповской и всякой другой, и даже яблочной.
Согласен, абсолютно с вами согласен, на 100%.
Будем слушать Пушкин.
Я бы хотела вернуться тогда к вопросу о выборности. А как у нас проходили выборы в муниципальные советы, Максим? Как у нас проходили выборы в законодательное собрание? Ведь при той системе, которая выборов существует у нас в нашем городе, а я думаю, не только... Получить того результата, о котором говорит Максим, в принципе невозможно. В принципе невозможно.
Естественно, Мария Васильевна, я говорю о том, как должно быть устроено. А сейчас, как устроено сейчас, тогда и ваши все требования бессмысленны. Зачем вы требуете выбрать губернатора? Нет, зачем вы требуете выбрать губернатора? Вы сами себе противоречите. Тогда не надо никакой выборности требовать, если выборы такие, как вы рассказываете.
Но губернатор-то избранный. Это уже другое дело, что потом переназначено.
Я думаю, что это, конечно,
первоначально-то избранный, и ваши
должны бороться, да, за честные выборы и так далее. Это все понятно, безусловно, тут спора нет никакого.
Я хотел бы на другое еще обратить внимание. Вот, Максим, да, все-таки эта встреча проходила, она проходила на фоне других событий, и это к Смольному имеет самое прямое отношение. Сегодня стало известно, из партии «Другая Россия» предъявлено обвинение по 282-й статье. Это, кстати, это к вопросу о защищенности журналистов, кстати, да, и защищенности простых людей от уголовного хотя бы преследования.
Любого могут,
да, любого могут. Вот я хотел привести выдержку из заявления «Новых демократов». Я знаю, что «Яблоко» уже выступило, да, со своей позицией в этом плане. «Новые демократы» — это структурное отделение Петербургской региональной организации Объединенного демократического движения «Солидарность», выражает решительный протест против возбуждение уголовного дела по антиэкстремистской статье 282 в отношении группы нацболов, членов партии «Другая Россия». Мы считаем это уголовное дело еще одним примером использования антиэкстремистского законодательства для политических репрессий, направленных на подавление мирной, ненасильственной оппозиционной деятельности. Конец цитаты. 14 ноября в воскресенье будет большой митинг в Петербурге, который будет в защиту не только журналистов, но и представителей запрещенной национал-большевистской партии, а теперь «Другая Россия». Вот у меня такой вопрос. Как можно прокомментировать, с одной стороны, Смольный одних, ну, скажем так, направляет во власть, а других на нары в тюрьму? Да, вот такой вот. Что это? Как это?
Ну, я еще раз говорю, что Смольный не направляет никакие политические силы во власти, не может направлять. И в данном случае я вопрос поставил бы таким образом. Вы считаете, что из-за того, что происходит, не нужно спасать историко-культурный облик Петербурга? Я считаю, что нужно. Я был на этой встрече с Матвиенко, я буду и на этом митинге. И нам отправлено официальное приглашение от организаторов, мы обязательно придем, дадут слово, мы выступим, наша позиция известна. Я не вижу здесь противоречия. Да, я понимаю позицию тех, кто считает, вот эта власть, она совершенно безобразна, и с ней нельзя не вести вообще никакого диалога. Какая позиция имеет право на существование? У меня другая позиция. Если мы занимаемся общественно-политической деятельностью, мы не можем делать вид, что этой власти нету. Это, понимаете, но это уже медицинский тогда фактор какой-то, понимаете. Если мы можем спасти хоть что-то в Петербурге, и ради этого стоит встретиться с этой самой властью, надо с ней встречаться.
Хотя бы один дом, да.
Понимаете, просто с одной стороны оппозицию упрекают, одни упрекают, что она вообще ни с кем не хочет встречаться, что она такая вся радикальная, прям вот, значит, власть не видит в упор, а другие упрекают, значит, что... Значит, она такая сервильная, как только власть позовет, прям бежит сразу. Понимаете, я думаю, что это должна быть политика велосипеда у оппозиции. В оппозиции всегда будут разные люди. Более радикальные, менее радикальные. Нужно использовать ту и другую педаль, только когда велосипед оппозиции будет ехать.
Безусловно. И сервильность ведь не в том заключается, что кто-то отправился в Смольный.
Сервильность... Больше это было не в Смольный.
Да где угодно. Смольный по определению. Сервильность заключается в следовании указаний.
Конечно.
А встречаться надо просто потому, что за этими беседами в Смольном или не в Смольном нет посредников. Такие переводчики, как ОМОН, вот на углу у гостиного двора, это неподходящие переводчики. Лучше говорить на одном языке за столом. Все равно один и тот же будет результат. А что касается вот самое это страшное, вот, может быть, что-то нужно в день гнева-то было бы, наверное, и левым, и правым, и всем
мы
вместе.
Мы еще можем внести поправки,
да,
время есть.
Добавить. Надо уничтожить любым путем, ну, конечно, правовым, вот это вот анти... экстремистское закрытие. Да, ведь любого из нас с вами, я так точно экстремист, потому что я высказываюсь очень резко, вот только за слово можно наказать. И еще последнее я хотел сказать. Вот, может быть, это прозвучит не очень радостно для наших радиослушателей, вот по поводу этого вопроса, кого куда. Знаю хорошо власть всякую, советскую и эту изнутри. Слабых она приглашает, сильных сажает в тюрьму. Вот каждый должен для себя решать, как, если его зовут или если его сажают, кто он. Это вот морально такой этический аспект, но это так. И люди могут быть замечательные и прекрасные, но если их еще не сажают в тюрьму, а зовут, то значит, пока они не доработали.
Я бы вот хотела сказать, что ну, митинг, который будет вот 14 числа против 282 статьи будет, и сегодня приглашены, и в 18 часов придут, мы пригласили всех, кто имеет сегодня, так сказать, возможность прийти и сказать, против чего в городе, по какой проблеме, ну, а это выходит за рамки города. Вот. Но я хочу сказать по поводу, опять же, диалога. Я согласна идти, и больше того, мы неоднократно обращались к Валентине Ивановне, чтобы в диалог состоялся по решению тех проблем, опять же, общаги, Охта, гаражники, да, и так далее. Но к этим вопросам власть слепо, глухо, немая. Какой диалог может быть?
Говорить, Марк, кричать, чтобы промыли пробки в ушах и услышали.
Другого нет способа.
Марк из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, вопрос можно ставить только единственным способом. Восстановление честных, открытых выборов при равенстве участников. Все остальное – это подачки с барского стола в виде там 5-7% и так далее. А насчет исходов, их даже при нынешнем состоянии СМИ, можно подумать, потому что в Москве был случай, тщательно замалчиваемый, во время последних выборов, когда демократические рефлексы победили сами себя. На участке, где голосовали первые лица, и было полно корреспондентов, не решились мухлевать, и удалось зафиксировать такой результат. Чуть больше 30% у «Единой России» и около 17% у «Яблока». Потом эти результаты тщательно замалчивались. Не думаю, что питеряне менее сознательны, чем москвичи. И это, заметьте, при всем административном ресурсе, предвыборной кампании, СМИ и так далее. То есть только так можно ставить вопрос. Обсуждать мелкие, там, так сказать, подробности жизни города, да, и приходить к соглашению. Но, в принципе, вопрос о власти надо ставить только так, как свои законные конституционные права и их реализации.
Спасибо, Марк. Вот, да.
Смотрите, вот власть говорит, мы не можем каждому представить милиционера, когда какого-то оппозиционного деятеля там лупят, не можем. Мы точно так же не можем каждому избирательному участку представить журналиста. Если сам гражданин, где бы он ни находился, в любой точке страны не будет, опять же, руководствуясь своим правосознанием, следить за ходом выборов, наблюдать за их честностью, воздействовать, высказываться, писать, куда уж там он сможет, только без этого ничего не получится. Журналисты не доедут до любой точки, их мало.
Евгений из Воронежа, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что оппозиция, когда разговаривает с руководством города и страны, это только то же самое, что вербовка шпионов за границей. Их вербуют и заставляют работать на себя.
С Максимом не получилось, с ним говорили, но не завербовали.
Я тоже как бы тут хотел бы отреагировать, понимаете, вот Тамара Борисовна говорит, готова к диалогу по Охта-центру. Ну так вот, я не знаю, стоило ходить, например, на эту встречу, чтобы выяснить, о чем я уже рассказывал журналистам. Я, например, спросил Валентину Ивановну, например, вот скажите, президент сказал, до окончания всех судебных исков, до разрешения ЮНЕСКО, никаких действий не предпринимаете. Вы с этим согласны? Я понимаю, что с этим не согласен Охта-центр, он уже откомментировал. Но у них есть прямая заинтересованность. Но вот вы губернатор, глава правительства. Что вы думаете? Ну, по поводу того, что сказал президент, я абсолютно с этим согласен.
Естественно, потому что был поставлен вопрос доверия президенту со стороны губернатора.
Вот, я считаю очень важно, что вот об этом я, например, сообщаю здесь сегодня на радио «Свобода», сообщил другим журналистам, что губернатор сказал. Она, конечно, мы знаем, что представители власти часто говорят одно, делают другое, никто же спорит, но все здесь уже тертые калачи. Но тем не менее, понимаете, даже если она-то потом нарушит собственное слово, то это кто.
Обязательно
это,
нарушит.
Даже если она нарушит, то это обязательно будет отфиксировано той самой четвертой властью, которая называется журналисты. Да? И по поводу слабых, сильных. Значит, ну вот. Я не то, что сам сильно рефлексирую, я спокойно как бы к этому отношусь. Ну, если кто-то меня считает слабым, ну, как бы хорошо. Как бы. Но я, например, уже посидел в СИЗО, в настоящей тюрьме, да. То есть,
это известно
всем. Да, в этом смысле. Ну, и меня, кстати, вот это, Александр, очень важное обстоятельство. Не то, что меня это коробит. Там, пригласил бы губернатора, я бы тоже пошел, на самом деле. Даже если мне вслед кричали: а, слабак, слабак, его пригласил губернатор, он пошел. Я спокойно к этому отношусь и уважаю другую точку зрения, имея при этом свою. Но я хочу напомнить, что меня пригласил Сокуров, не губернатор. Меня на встречу пригласил Александр Николаевич Сокуров. И он сказал губернатору, насколько я понимаю, что состав персоналии не обсуждается. Нельзя там отвезти, привезти, увезти. Это... И поэтому я уж, понимаете, при любых обстоятельствах, даже если бы я, в конце концов, встал на точку зрения, что с властью диалог не нужен, я попытался, может быть, убедить в этом Александра Николаевича Сокурова, если бы я так думал. Но уж в любом случае его предложение, потому что я человек очень уважаю, считаю его... Ну, у меня этот человек почти на пьедестале стоит, честно вам скажу. Так, поэтому ему бы не отказал, все равно.
Я точно так же к нему отношусь, тем более, что я слышал, как он говорил Валентине Ивановне Матвиенко о том, что ну хватит сидеть в окопах, хватит, ну давайте, мы же об одном заботимся, давайте встретимся и будем наконец об этом разговаривать. Конечно, нужно ходить. Я говорил о каких-то более глубинных вещах, а о том, что нужно ходить и встречаться обязательно, потому что лучше сидеть за столом, чем через ОМОН переговариваться.
Что, конечно, власть всегда будет пытаться разделять. Власть пытаться будет разделять,
а это уже вопрос оппозиции, да. Политическое, да. Чувство меры, чувство, да, компромисса.
Сами согласны.
До какой здесь степени, да, можно?
А Максим Николаевич нам пишет: живя как сыр в масле, власть хочет править как можно больше, вот и заманивает в свои сети опасных противников. Во-первых, этим она дискредитирует соблазнившихся на приманку, во-вторых, задабривая оппозицию, надеется на продолжение своей райской жизни. Конец цитаты.
Ну, то, что совсем на каких-то простачков такая схема рассчитана, уже она совсем простая.
Я не думаю, что у Валентины Ивановны это было спонтанное решение. Она была готова после предложения Сокурова. Все это было продумано, и в какой области вести диалог. Да? Конечно, интересы города, исторического его центра города, протест жителей против этой башни, это действительно объединяет город. Но гораздо важнее, чтобы были эти объединяющие моменты более широкие. Когда сегодня нарушается Конституция, ну, какую статью ее не возьми? 31-я статья, 12-я статья. Можно каждый день месяца вплоть до 31-го выходить, потому что все эти статьи нарушаются. Людей лишают конституционного права на жилье, это по общагам. При этом, когда вот я участвую в рабочей группе в Приморской администрации, вместе жить они меня пригласили, уполномоченные правам человека, они говорят: как мы можем нарушить права частной собственности, собственника?
Всё,
а
Тамара,
как можно,
простите,
нарушать конституционные права?
Наша программа подошла, да, к концу. Спасибо большое, Тамара. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были член Левого фронта, организатор Дня гнева в Петербурге Тамара Ведерникова, лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и корреспондент газеты «Санкт-Петербургский ведомости» Александр Жабский. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы: Большой театр, Дон Жуан или Любовь геометрии, Брестская крепость, фильм Александра Котта, кино без барьеров, Ленинград и петербургский миф. Ведущая Марина Тимашева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Большая двадцатка в Сеуле. Саммит разногласий.
Комментарии экспертов.
Зачем Дмитрий Медведев укрепил миф о крейсере «Варяг»?
Право автора.
Апология равноправия. Валерий Панюшкин о мерах по защите журналистов.
Радио Свобода. svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».